Інтерв'ю на радіо «Спутник».
70 лет минуло с момента начала вооруженного противостояния на Корейском полуострове. Победителей и побежденных в этой войне нет и не может быть, как не бывает их ни в одной гражданской войне. С тех пор полуостров разделен на две части, и в каждой жизнь развивается по-своему. С чего все началось, знает научный сотрудник Центра Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона Российского института стратегических исследований Роман Лобов. Роман Николаевич, ну вот 25 июня 1950 года начался конфликт вооруженный между двумя Кореями. Что предшествовало этому конфликту?
Этому конфликту предшествовало завершение Второй мировой войны, капитуляция Японской империи и раздел Кореи на две части, на американскую и советскую зону. В августе 1945 года два американских полковника за полчаса по срочному заданию, буквально по очень маленькой карте, проводят линию по 38 параллели. К 1948 году на территориях, которые контролируются Советским Союзом и США, формируются два государства. Сначала 15 августа 1948 года на ступенях бывшего здания японского генерал-губернаторства была провозглашена Республика Корея, провозглашена Ли Сын Маном, на которого американцы сделали ставку. А 9 сентября, через несколько недель, уже в Пхеньяне была провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика. Корейская война в первую очередь была конфликтом между видением лидерами севера и юга, Ким Ир Сеном с одной стороны и Ли Сын Маном с другой, сценариев объединения страны, и тот, и другой просто желали объединить весь полуостров под своей властью. Это был, в общем-то, мировоззренческий конфликт видения сценариев послевоенного устройства Кореи. То, как Корея должна встроиться в мировую систему. Вопрос ориентации, собственно говоря, политической, геополитической ориентации. Например, не секрет, что в Пхеньяне поначалу довольно сильно было советское влияние. Была даже целая компания учиться у Москвы. Северокорейскую государственность, Корейскую Народно-Демократическую Республику, все сферы ее жизни на первых порах формировали по советскому сценарию. На юге же будущее страны видели в теснейшем сотрудничестве с Западом, в том числе с США.
В результате вот 25 июня начинается вооруженное столкновение, точнее вооруженные столкновения, такие перестрелки, проходили последние где-то около года, да, в начале...
Да, все верно, даже больше.
Да, в начале 50-го года они там насчитывались сотнями.
Все правильно.
Как было принято решение вот перейти в действительно горячую фазу, и кто, ну, так скажем, первый начал?
На самом деле, решение объединить Корейский полуостров под своей властью военным силовым путем, оно в целом прослеживалось и у северокорейского, и у южнокорейского руководства. При этом, говоря о КНДР, то Пхеньян достаточно долго, достаточно упорно добивался поддержки со стороны Пекина и Москвы. И лишь тогда, когда это добро было получено, 25 июня 1950 года на рассвете, Корейская народная армия перешла в наступление, заняв впоследствии до 90% территории Корейского полуострова. С одной стороны, то, что Корейская война началась с вторжения частей Корейской народной армии на территорию юга, это медицинский факт. Но если мы попытаемся объяснить, а почему, собственно говоря, так получилось, что первенство в этой ситуации принадлежит Пхеньяну и Сеулу, то здесь, в общем-то, отчасти это было ответом на постоянное пограничное столкновение. Отчасти, и даже, наверное, во многом, это даже перевешивает. Это все-таки политические амбиции Ким Ир Сена, который, надо сказать, достаточно быстро вошел во вкус.
А как получилось, что части КНДР военные были отброшены назад? Это, собственно, Сеул, так скажем, собрался, да, и дал ответ? Или все-таки вмешательство внешних игроков?
Это случилось благодаря вмешательству внешних игроков. Надо сказать, что уже после начала Корейской войны американцы начало боевых действий судили. Более того, американцы не могли не вмешаться в этот конфликт. поскольку вовлечены они были в это по внутри- и по внешнеполитическим причинам. Дело в том, что Корейская война началась как раз на первых этапах Холодной войны, на первых ее порах, в самый разгар антикоммунистической истерии в самих США, когда кампания маккартизма только-только начиналась и буквально искали красных под кроватью. Кроме того, в Вашингтоне уже успели пережить шок от победы коммунистов в гражданской войне в Китае и от образования КНР. Так что перспектива потерять еще и Южную Корею, которая, в общем-то, вписывалась в американские стратегии сдерживания коммунизма, в итоге все это привело американцев в составе Объединенных сил ООН на поле боя. И здесь еще необходимо вспомнить, что в самом-самом начале всей этой истории, в 1945 году, выяснилось, что американцы были против перехода полностью Корейского полуострова под советский контроль. Соответственно, в 1945 году Советский Союз и США договорились, собственно говоря, о разделе полуострова и о том, что юг перейдет под условно-американский контроль. И, соответственно, потеря юга была бы еще одной геополитической катастрофой для тогдашнего руководства США.
В 1949 году Ким Ир Сен обращался к СССР с просьбой о помощи во вторжении в Южную Корею. Тогда Москва не решилась помочь, понимая, что не избежать конфликта с США. Но в конце концов, после того, как боевые действия начались, вооруженные силы СССР, воздушные, да, авиация, приняла участие в этом конфликте. Это было просто неизбежно, потому что СССР мог потерять Северную Корею, или это, ну, такие союзнические обязательства?
Здесь все-таки отчасти был вопрос о моральных обязательствах, на мой взгляд, отчасти и нежелание потерять в результате включения США в Корейскую войну. Но я бы хотел обратить внимание на вот такой момент. Если мы посмотрим на текст соглашения о перемирии от 1953 года, то мы там не найдем подписи Советского Союза. Советский Союз формально войну не объявлял и юридически участие в ней не принимал. Более того, у Советского Союза на тот момент не было ни возможностей, ни ресурсов для участия в этой войне. Во-первых, не так давно закончилась Великая Отечественная война, которая обернулась для страны громадными экономическими и, что на самом деле не менее важно, демографическими потерями. Советский Союз в это время сосредотачивает большую часть своих сил на послевоенном восстановлении. Кроме того, участие непосредственное, а тем более прямой конфликт с США с непредсказуемыми последствиями, мог бы вызвать непонимание со стороны советского общества, которое тогда залечивало вот эти вот тяжелейшие последствия Великой Отечественной войны. Поэтому, в общем-то, присутствие Советского Союза, помощь Советского Союза была, в общем-то, и в целом вспомогательной. Отправка инструкторов, собственно говоря, участием военно-воздушных сил в операциях над Северной Кореей и так далее.
Вот этот реальный боевой опыт, который вооруженные силы СССР получили в ходе Великой Отечественной войны, он как-то сказался вот на Корейской войне? Дал что-то нашим летчикам?
Могу предположить, что действительно этот опыт многое дал, поскольку все-таки практически все участники боевых вылетов над Севером, они все-таки прошли Великую Отечественную войну, и очевидно, что в складывании вот этого боевого опыта немалая роль принадлежит и участию в Великой Отечественной и в победе над Германией.
В истории принято делать всегда выводы. Вот какие были сделаны выводы из этой войны?
Хороший вопрос. Если говорить о последствиях, победителях и пострадавших, то, собственно говоря, здесь можно сказать о следующем. Во-первых, победителей и проигравших в этом конфликте нет. С географической точки зрения стороны фактически остались при своих интересах. Фактически границы КНДР и Республики Корея не намного изменились. Считать ли американцев ключевым выгодоприобретателем — это интересный, довольно сложный вопрос, потому как, с одной стороны, Южную Корею и Республику Корея как суверенное государство удалось отстоять. Кроме того, у Вашингтона появляются дополнительные основания разместить подразделения своих вооруженных сил на территории Корейского полуострова. И вот что касается выводов, и США, и в определенной степени Советский Союз, как американская, так и советская дипломатия, предпринимали все необходимые шаги для того, чтобы предотвратить новый конфликт на Корейском полуострове, инициатором которого, особенно в 50-е годы, могло, например, стать южнокорейское руководство. И в определенной степени контроль за Южной Кореей, я напомню, что до 1994 года оперативный контроль над вооруженными силами в мирное время. Сейчас гипотетически американцам может перейти контроль над вооруженными силами Республики Корея в военное время. Ее всесторонняя поддержка стали в какой-то степени явным бременем для США, что мы, в общем-то, в частности и видим в поведении Трампа, его высказываниях на корейскую тематику относительно вот этого вот затяжного спора о том, кто все-таки должен нести большее бремя в оплате, в поддержке американского контингента в Южной Корее. Но все-таки главная пострадавшая сторона — это, безусловно, корейский народ. Корейская война закрепляет раздел страны в условиях холодной войны, усилив водораздел между Пхеньяном и Сеулом и осложнив впоследствии условия для восстановления межкорейского диалога. Определенные сложности в диалоге между ними, включая невозможность к полноценному взаимодействию между Севером и Югом, либо по тайваньскому сценарию, либо по межгерманскому, подспудное восприятие, по крайней мере, в Южной Корее, политического руководства Северной Кореи, и это взаимно, на самом деле, судя по последним высказываниям со стороны руководства КНДР, в качестве потенциального противника и даже определенная зависимость межкорейских отношений от американского диктата, все это прямые последствия этой войны.
С нами на связи был научный сотрудник Центра Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона Российского института стратегических исследований Роман Лобов.
Интервью на радио «Спутник».